Всем привет! Вы слушаете специальный сезон подкаста «Экономика в деталях». Меня зовут Анастасия Урнова, и в этом подкасте мы говорим об экономике и об экономике в самом широком смысле слова. А сегодня у нас в фокусе практики наставничества в крупных организациях, и мы будем об этом говорить не с точки зрения теории, а с практиками, так что вот максимально практично. У нас сегодня в гостях Александр Посадский, главный эксперт учебного центра ПАО «Россети» Московский регион, и Гран Танаян, генеральный директор ООО «Консалтинговый обзор и выстраивание стратегии», разработчик HR-платформы «Ковчег», карьерный консультант и наставник. Грант, Александр, здравствуйте.
Добрый день, спасибо, что пригласили.
Давайте начнем с вами с самого начала. У меня такое ощущение, что в последнее время слово «наставник» стало просто супермодным, самым популярным, когда говорят о корпоративной культуре, о развитии человеческого капитала, об HR-стратегии. «Наставник» вот такими огромными неоновыми буквами. Почему так?
На самом деле, начну о наболевшем немножко. Выскажу свою точку зрения, если позволите, да? На мой взгляд, причиной тому то, что на современный этап нашего развития немножко, возьму сейчас за смелость такую, да, бросаю вызов практически всем HR-ам, некорректно производит подбор, оценку сотрудников. Сейчас объясню, почему я высказываю эту точку зрения. Если мы рассмотрим все вариации существующих резюме, которые есть на известных платформах, не буду их перечислять, они в себе содержат примерно 80/20. 80% — это профессиональные качества, хардскиллы, и только 10-20% от силы — это софты. Более того, скажу, что мало кто из HR обращает внимание на эти софты. Почему? Потому что это, как правило, сочинение на свободную тему.
Ну, из разряда «я коммуникабельный и стрессоустойчивый».
Безусловно. Я могу вам сказать, что более 1500 резюме там лично сам просматривал за последнее время, и ни один не пишет, что он менее стрессоустойчивый. Все они стрессоустойчивые, все они многозадачные. Но мы великолепно понимаем, что это далеко не так. И вот происходит следующее. Мы в момент оценки и подбора оцениваем профессиональные качества, а когда человек приходит к нам в коллектив, мы начинаем оценивать уже личностные качества. И тут происходит разрыв. Кого вы нам отобрали? И вроде бы HR правильно поступили, они отобрали с точки зрения профессиональных, а с другой стороны есть очень много параметров личностных, да, которые, если не сошлись, то уж, извините, ни одна профессиональность этому не поможет. То есть пример простой, самый коротенький такой из жизни. Двое выпускников, юристов, да, по образованию, с одной группы, одна и та же профессия, все с красным дипломом. Один, значит, в организацию, которая начинающая, то есть только-только на рынке, требует с него креативность, инициативность, а другой попадает в организацию, которая уже 20 лет на рынке. И у них процессы. Им нужно просто исполнить задачу. Но проблема в том, что так уж получилось, они попали немножко наоборот. У одного требовали инициативности, который говорил, да дайте мне просто мою кипу документов, я отработаю, и все. А у другого наоборот. Он все время выражал свои мысли, идеи, и говорил, успокойся, у нас все готово. Жди. И в результате они через год и тот, и другой ушли. Казалось бы, их поменять местами, все было бы счастливо. Хорошо. И тут речь не про профессию абсолютно. И тот юрист, и тот юрист, и тот хороший, и тот хороший. Но не учли этот фактор, и не учитывается этот фактор. Поэтому сейчас и стала необходимость, чтобы вот этот нюанс докрутить за счет наставников.
Вообще, Грант, мне кажется, это так странно. А разве найм не организован следующим образом, что сначала кандидат встречается с HR, да, со специалистом по подбору, который проверяет наличие необходимых хардов, а потом кандидат уже встречается с своим, например, потенциальным начальником, где как раз уже мы беседуем и понимаем, сойдемся, не сойдемся по философии.
Вы абсолютно верно все говорите, абсолютно, да?
По теории, да?
Да, нет, даже если возьмем идеальную теорию, да, это абсолютно так, но, а теперь, внимание, вопрос. А насколько тот же начальник, или даже возьмем тот же представитель HR, в состоянии за 35-40 минут выявить все, скажем так, red флаги, как говорят, личности? Я могу вам сказать, что это практически невозможно. Есть такие HR-специалисты, но они очень дорого стоят. И они, как правило, занимаются отбором топ-менеджмента. Да, они могут за 45 минут путем, скажем так, специальных методик, там, проактивных вопросов, различных кейсов, полностью составить картину. Но не хватает этих специалистов. Во-первых, они дорогостоящие, повторюсь. А во-вторых, на линейных специалистов и так далее их уже не хватает. А там уже те коллеги, которые работают, их опыта жизненного и компетенции не хватает, чтобы они за 45 минут они выдали результат. И они пропускают. А что касается уже непосредственно руководителей подразделений, а у них вообще другой подход. Они вообще не умеют собеседовать, зачастую я вам скажу так.
То есть, это отдельный скилл, правда.
Сложный. Ну, это на самом деле, давайте будем признаваться, это как бы, ну, когда руководитель собеседует как бы сотрудника, там, ну, просто какие-то ситуативные вещи, ну, понравился, не понравился, как-то так. Но там прям, чтобы прощупать личность, это не получается. У многих, ну, единицы, возможно, опять-таки, это наработанный опыт, и где-то у человека это должно быть.
Так, а как нам тогда помогают в этом наставники?
Я скажу еще один момент, извините, что пока к наставничеству не перебегу, потому что когда мы занимаемся подбором персонала, мы, я говорю, вообще в целом, как правило, что мы пишем в требованиях кандидата, к кандидату? То, что прописано у него в должностной инструкции. Вот в чем беда. Но еще проблема, то, что у нас не всегда являются актуальными те должностные инструкции, по которым потом работают люди. И эта же самая проблематика может быть спущена еще ниже, когда мы говорим о молодежи, в частности, о тех людях, которые только ищут профессию, и которым необходимо, прежде чем они перейдут к наставникам, еще вообще определиться с тем, куда идти. А как определяют все? Опять-таки, что по должностной инструкции? Я грубо, конечно, говорю. Но, тем не менее, это очень серьезная проблема, и вот эти все аспекты нужно сводить воедино, чем, как я знаю, Грант, например, и занимается. Вот. А что касается наставников, то на них возложена сейчас очень серьезная функция как раз-таки по адаптации новичка в производство. И он должен заниматься фактически и вопросами должностной инструкции, то есть реальной деятельности, которой он должен заниматься, и адаптировать его в коллективе, то есть выявить и оценить и докрутить, скажем так, его психологические компетенции, чтобы он хорошо был воспринят коллективом, и коллектив он сам принял тоже хорошо. Это вот то, о чем Грант сказал, что «а мы не знаем, кто по факту к нам пришел, каков этот человек». И более скажу того, что кого отбирают в наставники чаще всего? Специалистов, которые классно выполняют свою должностную инструкцию.
Ну, вы это говорите, как будто бы это неправильно.
Это неправильно.
Извини, что прервал. Это неправильно.
Так, хорошо, а как правильно тогда отобрать наставника?
Что мы хотим получить от того новичка, который приходит? Мы хотим научить его формализованно, извините за такое слово, можно взять его в кавычки, если хотите, формализованно или формально выполнять свою должностную инструкцию от и до, то есть ты пришел, сделал это, тебе там какие-то KPI, которые есть, обозначили, проверили, что все хорошо, выплатили тебе соответствующую заработную плату, все, ты молодец. Мы это хотим или что? Потому что проблема возникает в том, что в каждой организации, точно в каждой организации, помимо HR-функции, есть еще и понятие корпоративная культура.
Хочется верить, да.
Во всяком случае, это есть, это прописано, и
целом,
есть миссия у компании.
Я бы так сказала, даже если это не прописано, корпоративная культура у вас есть.
Она есть, совершенно верно. И вот как раз-таки тоже сегодня очень большой акцент должен делаться на том, что кто является человеком, который передает эту корпоративную культуру? Это наставник. И это очень важная функция. И она, скажем так, она не производственная по факту, она социально-психологическая. А работники предприятий у нас, согласитесь, не являются не только социальными психологами, они в принципе не являются психологами и даже не являются педагогами. Хотя наставник — это по функционалу тоже учитель.
То есть потенциально, выбирая наставников в своей организации, нужно смотреть даже, ну, скажем так, не только, а не в первую очередь на то, насколько эффективно этот сотрудник справляется со своими основными должностными обязательствами, а мы смотрим на его, то, что мы называем мягкие навыки, да, какая-то коммуникабельность, эмпатия, лидерство, я правильно понимаю?
Как показывает практика, это не в последнюю очередь влияет на качество наставнической деятельности.
Угу. Но а откуда вообще берутся люди, которые хотят стать наставником? Потому что вы сейчас перечислили все те вещи, которые мы ожидаем от наставника, и я так добавила у себя в голове эти обязательства к своей основной работе и подумала, знаете, ну вообще не очень бы я хотела быть наставником. Как мотивировать человека всем этим заниматься?
Вы знаете, на самом деле, мое мнение, что никак. Наставник — это внутреннее состояние, да, вот что-то вам хочется сделать, и вы это делаете. Причем в последнее время вот у нас очень часто обсуждается вопрос оплаты наставничества. И я как бы на некоторых площадках высказывал такую точку зрения, что так это уже давно придумано, то, что оплачиваемое наставничество – это коучинг. И как бы на мой взгляд, как бы, да, если речь идет про наставничество, то это должно быть, ну, лично я так считаю, что бесплатно. Потому что...
Мне кажется, вы сейчас резко всем перестали нравиться.
Нет, я как бы эту мысль высказывал и ранее. И самое интересное, что истинные наставники, они это поддерживают. Я сейчас объясню, почему. Как только это стало платным, в наставники начали набиваться и пытаться стать в ряды наставников те, которыми не являются, о которых не было ничего слышно в ближайшие там 5 лет, когда, скажем так, мы бесплатно этим занимались. Вот в чем суть. И вот они, условно говоря, взаимодействуя с молодежью, там еще с новыми сотрудниками и так далее, если речь все-таки идет о них, да, они как раз и некорректно, возможно, будут исполнять свои обязанности как наставника. То есть, условно говоря, мне заплатили там 5000 рублей, но я на 5000 научу. В то время как наставничество не про 5000 рублей и так далее. Вот я, по крайней мере, я так считаю.
Александра, вы согласны?
Я даже скажу, наверное, больше. Скажите, пожалуйста, у вас есть дети?
Да.
Вам за родительство платят?
До 1,5 лет. Больше не платят.
Кто у нас является самым первым наставником в нашей жизни?
Мамочка с папочкой.
Совершенно верно. Вы платили своим родителям за то, что они вас воспитывают?
Нет. Но мне кажется, что это некорректное сравнение, честно говоря.
Это абсолютно корректное сравнение, на мой взгляд. Я думаю, Грант меня тоже в чем-то поддержит. Ну, может
понимаете,
быть,
просто я своих деточек люблю гораздо больше, чем своих, простите, подчиненных. Вот такой я гаденький человек.
Это дело... правильный человек.
Дело все в том, что, смотрите, когда мы говорим даже в связке руководитель-подчиненный, и там мы очень часто приводим в примеры то, что это отчасти детско-родительские отношения, потому что руководитель, он воспитатель, да, так или иначе, он должен как-то замотивировать, научить, рассказать, где-то там смягчить какие-то сложности, то есть то, что делает, собственно, родитель с ребенком. Но когда мы говорим про наставника и новичка, то этот пример, он как нельзя больше отражает как раз-таки эффект детско-родительских отношений, прям чуть ли не впрямую.
Можно я уточняющий вопрос задам? Мне кажется, это важно. Мы когда говорим про новичка, мы имеем в виду человека, в принципе, молодого или человека, который только что пришел в эту компанию, даже на какую-то довольно серьезную высокую
позицию.
Без разницы, абсолютно.
Это может быть даже такая история, когда из одной компании в другую переходит очень опытный специалист. Я вот, например, абсолютно такой, когда я на одном предприятии отработал более 10 лет, а потом перешел вот в нынешнюю компанию, и я стал новичком в этой компании. Я там не ходил и ни раз там перья не распушал и не говорил: ребят, я про наставничество знаю все, я сам себя адаптирую. Нет, конечно. Почему? Потому что это своя корпоративная культура, это своя история, это своя философия. Абсолютно точно. И как раз-таки там должны быть люди, те же самые наставники, которые тебя и погружают в этот процесс. И каким бы ты умудренным опытом человеком не был, ты все равно приходишь в новое место, и ты должен успеть за там отведенные там 3 месяца, которые у нас есть, да, адаптационного периода, вникнуть в эти процессы и понять, принадлежишь ли ты ментально, в том числе, этой компании. И компания должна также сделать вывод по поводу того, а подходишь ты все-таки ей или нет. Даже если оценочные процедуры заранее проводятся.
Смотри, тогда у меня отсюда к вам будет 2 вопроса. Первый из них такой. Я правильно понимаю, что если мы вернемся к тому кейсу, который Грант рассказал в самом начале, про 2 юристов, которые попали в неправильные для своего, просто для своей ментальности компании, если бы там был институт наставничества, то за испытательный срок, за первые 3 месяца, стало бы понятно, что было неправильно. Было принято неправильное решение на уровне найма.
Если бы была бы оценка на входе именно личностных качеств, уже тогда было бы ясно до работы с наставником. Работа с наставником — это уже 2-й, 3-й этап, я бы сказал. То есть сначала это оценка, вывод взаимный, уже потом работа с наставником.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Опять же, вы говорили про то, что наставник должен то-то-то-то и то, и получается довольно большой и явно времяемкий функционал, при этом вы говорите, что за это не нужно платить. Значит ли это, что и формализовать требования к тому, что должен сделать наставник, и каких результатов мы от него ожидаем, тоже нельзя?
Это сложный вопрос, реально сложный вопрос, потому что это 2 процесса. Но опять-таки, у нас же есть формализация родительских прав, обязанностей, правильно? И, по идее, у нас права ребенка тоже существуют. И порой, если посмотреть внимательно одно и другое, там есть очень много противоречий. Чего не может делать родитель и чего должен делать ребенок, и наоборот. То же самое у нас и в процессе адаптации новичков, которые приходят в любую компанию абсолютно. Основная наша задача как руководителя, то есть я сейчас ставлю себя на позицию руководителя, что главное для меня, чтобы новый сотрудник, который пришел, быстро адаптировался, понял, что необходимо делать, и занялся своим непосредственным трудом, своими обязанностями. Правильно? Правильно. И чтобы делал это хорошо, без ошибок, без проблем, потому что мне проблемы как начальнику не нужны. Поэтому я выбираю наставника, который как раз-таки что? Квалифицированный. Он еще у меня награды имеет определенные. Я его знаю как хорошего человека, у меня с ним проблем никогда не было. Я говорю там, Гран, давай, ты будешь заниматься наставником. Вот как раз молодые ребята приходят, давай, ты молодец, ты справишься. А дальше как я буду оценивать его результаты работы? По тому, как эти новички будут работать. Но смотрите, тут очень важно. То, что новичок допустил какую-то ошибку, например, после обучения наставника, эта проблема может быть наставника или его собственная, в том числе та, о которой говорил Грант. Я психологически не готов, я ментально не готов, я боюсь что-либо делать. И, соответственно, я допускаю ошибки не потому, что я не знаю, а я как раз-таки хорошо знаю и поэтому боюсь это делать. Плюсом у нас, извини, что перебью, докончу свою мысль. У нас, к сожалению, на производстве в том числе не всегда выстроено обучение для новичков, где они могут в процессе обучения допускать ошибки. Целенаправленно. Мы пытаемся сразу научить новичка, чтобы он делал все безошибочно. Чтобы в процессе никаких вообще лаг не было абсолютно. Хотя как раз-таки, как мы понимаем, хорошая пословица есть, на ошибках учатся. На ошибках. А эти ошибки нужно программировать в процессе обучения. И наставник должен подводить своего новичка через осознание тех или иных ошибок, которые могут быть. И именно поэтому, когда он будет осознавать возможное наличие какой-то ошибки, он ее и не будет допускать. Это, как правило, дорожное движение.
Александр, Грант, спасибо вам большое. Мне кажется, у нас с вами очень интересно получилось. И пообещали говорить про наставничество, да. В итоге у нас с вами получилось и про ошибки в найме, и про то, как искать работу.
Спасибо, что пригласили.
Да, личность. Спасибо вам большое. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями. До свидания.